Послание Павла к филиппийцам. Когда-то вы получали письма из тюрьмы. Но наверняка, если бы вы получили, вы бы очень удивились, сравнивая те письма с письмом Павла, которое он написал церкви филиппийской. И это, вы знаете, первая европейская церковь. Церковь, которая основана на территории, откуда мы с вами пришли. И чтобы понимать, как она основалась, и понимать особенно вот этот секрет удивительной радости, потому что это письмо наполнено радостью, мы с вами пойдем и посмотрим на второе путешествие Павла, его миссионерское путешествие, которое началось в Азии, но закончилось в Европе. И поэтому откройте вместе со мной Деяния апостолов, глава 15. Деяния апостолов, глава 15. И прямо с начала главы мы находим, что Павел вынужден был поехать в Иерусалим. Почему? Потому что некоторые, пришедшие из Иудеи, научили ту церковь, которую он основал в Антиохии, держаться обряду Моисеева, потому что они не смогут по-другому как бы спастись. И тогда вы знаете, что они поехали в Иерусалим, и в 22 стих 15 главы, там в Иерусалиме они решили, что церкви, языческие церкви, они не должны расти обрядовостью и не должны мучиться тем, чем мучились евреи всю свою историю. И поэтому им решили не возлагать на них никакого бремени, 28 стих, кроме необходимого. И 29 стих, мы знаем, что от них потребовали только воздержаться от идоложертвенного и не быть варварами, кушать пищу или животных с кровью, или мертвыми, или удавленным. Также воздержаться от блуда и не делать ничего, чего себе не хотите. Очень просто. Вся вера была как бы в несколько фразах обобщена. И поэтому Павел вернулся из Иерусалима еще с двумя братьями. Братья, которые были видны среди апостолов, и это был Юда и Сила. И они вернулись в Антиохийскую церковь, и когда им сказали, что на самом деле то, что говорило им вот эти законники, которые приехали из Иерусалима, не является правдой, они очень сильно возрадовались. И мы знаем, что Юда вернулся обратно в Иерусалим, а вот Сила решил оставаться с Павлом дальше. И 36 стих – это есть начало второго миссионерского путешествия Павла. А именно мы читаем, что по некоторым временем Павел сказал Варнаве: «Пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в котором мы проповедовали Слово Господне, как они живут». Но здесь начался конфликт. И конфликт состоял в следующем, что Варнава захотел брать Иоанна, или названным Марком, с собой. Но это был тот человек, который в первом путешествии, он их оставил на полпути. И поэтому Павел сказал: нет, такого верного мы не хотим брать с собой. И отсюда появился такой конфликт, что дошло до того, что они решили идти в разные стороны, делать служение разделенно. И действительно, Бог умножил. Из одной команды сделал две команды. Но очень сожалеем, что вот эту практику взяли многие церкви до сих пор. церкви разделяются, и таким образом основываются новые церкви. Но мы знаем, что Павел взял с собой силу. Кто такой Сила? Как и Иуда, они были пророками. И мы знаем, что они обильным словом уже преподавали наставление братьям в Антиохии. То есть эти были твердые верующие. И поэтому они из Антиохии, мы видим, что поднялись через Сирию, вот здесь Сирия, поднялись в Киликию. Именно там находился город, откуда Павел пришел, Тарсус. В нынешнее время это юго-восток Турции. И, значит, оттуда они пошли в Иконию, Листру и Дербе. Но вы видите, что они дошли до Антиохии. Это Антиохия Писидская. Здесь находится Антиохия Сирийская. А здесь уже другая Антиохия. Но вот посмотрите, они не продолжили свой путь. Они сначала хотели пойти в Азию. Это называется Азия Майнер. Вот этот уголок. Но написано, что Дух Святой не разрешил им пойти туда. Они тогда поднялись вверх в миссию. Вот этот регион называется миссия. И, значит, хотели пойти в Вифанию или, значит, северная, восточная сторона, там, где находится сейчас Истамбул. Но мы знаем, что и туда не разрешил им Дух идти. И сразу мы узнаем, что эти люди, они были необыкновенны тем, что они очень чувствительны были к действию, к советам Духа Святого. Но ихняя команда умножилась. С этого места появился третий человек ихней команды. Кто был этот третий человек? Вы можете прочитать 16 главе, 1 стих, там, где написано, что он дошел до Дерви и Листры. И вот там был некоторый ученик именем Тимофей. Что мы знаем о Тимофее? Что мать его была иудейкой, а вот отец эллин. Мы знаем также, что мать была верующей иудейкой. И о нем свидетельствовали братья, что он был ревностным молодым христианином. Что мы знаем дальше, что Павел взял его с собой, но раньше он обрезал его, и он сделал это только ради иудеев, которые находились в тех местах, ибо они все знали, что отец его язычник. Так вот, отсюда у них появился еще третий путник, третий член команды, и мы видели, они не пошли сюда. Они не продолжили свой путь на север, но они двинулись на запад и дошли до Труады. Что случилось в Труаде, было удивительно. Ночью появился во сне Павлу человек из Македонии. Македония — вот эта сторона. И он взывал к Павлу: «Иди, иди, помоги». Павел подался этому видению и сел на корабль. И мы находим это с 11 стиха. Они отправились из Труады прямо в Самофракию. Вот это и есть Самофракия. Вы видите, вот это пенинсула, полуостров. И вот Самофракия, они остановились вот в конце того полуострова. Но дальше продолжили путь и дошли, и мы читаем дальше в 11 стихе, в Неаполь. На второй день они уже были в Неаполе. Оттуда же всего лишь 20 километров из Неаполя находится город Филиппи. И вы можете еще раз посмотреть. Значит, Павел начал свое путешествие вот отсюда, с Антиохии Сирийской. Он прошел по этим местам, пошел до Киликии, значит, потом к этим трем городам, здесь нашел значит, Тимофея, поднялся дальше до Мисии и не был допущен ни сюда, в Азии, ни в Вифинии. И двинулись они на запад и дошли до этого города. Отсюда он сел на корабль, и буквально за несколько часов он был вот в этом месте. Отсюда он доехал на второй день в Неаполе. А из Неаполя всего лишь 20 километров находится город Филиппи. Значит, и вы видите эти города в нынешнее время. Антиох Сирийская. Это, значит, Тарсус, который находится в Турции. Это те еще улицы, по которым ходил Павел. Это сейчас в Тарсусе есть даже музей. И показывают на палатке, которые делал Павел. А это была дорога в Киликию. И именно, вы видите, это ворота Киликия. Вы видите, эти две горы образовали ворота в Киликии. Значит, и мы находим дальше, что значит, Листре здесь он нашел Тимофея и Икония, и вот прошел через Антиохию Писсидскую, до сих пор еще находятся руины того времени, и в Трое он сел на корабль, и, значит, это Трое, и вот доплыл до Неаполя. Неаполь — это маленький портовый город. И, значит, на второй день, в тот же день они уже были в Филиппах. Что мы знаем про Филиппах? Значит, здесь море, он не при море. Неаполь при море. Значит, он находится немножко вглубь земли, значит, 20 километров, как я говорил. Это была римская колония. Но это был город бизнеса. Значит, через него проходил большой торговый путь, соединяющий Восток с Западом. Этот город основал еще отец Александра Великого, которого звали Филипп. Он его не основал, в принципе, он его завоевал и назвал своим именем. Вы можете узнать больше об этом городе, мы не будем говорить об этом сегодня, но мы знаем, что там в основном было место, где жили римские ветераны. Почему этот город был интересен? Потому что недалеко от него были шахты по добыче золота. И вы видите, до сих пор остались, значит, те руины или места больших театров. Этот город был очень хорошо, значит, построенный. И мы знаем, что Павел там не нашел еврейской синагоги. И мы находим, что в 16 стих, что он пошел там, где услышал, что собираются верующие. И это находится возле одной речки. Там собирались женщины и, значит, молились в день субботний. И вот это есть это место, есть эта речка. Сейчас она не так выглядит, может быть, как выглядела 2000 лет назад. Но мы знаем, что Павел 3 недели проповедовал слово, и одна женщина покаялась. Ее звали Лидией. И вот сейчас вы видите даже церковь Лидии на том месте, где она покаялась, где она была крещена. Вот это есть как раз то место, где она крещена. Значит, на том, покаялась Лидия. И вы знаете, что Лидия была женщиной, которая торговала багряницей, 14 стих. Но мы знаем, что она чтила Бога, и когда она слушала Павла, Господь отверз сердце ее, понимать, внимать тому, что говорил Павел. И что интересно, что следующий шаг не только она покаялась, но и домашние ее. И тогда она просила, если вы признали меня, что я верная Господу, то войдите в дом мой и живите у меня. Павел не хотел этого, но она их убедила. И это были первые верующие этого европейского города, первая церковь, которая основана на территории Европы. И вы знаете, что события, которые произошли дальше, не были из самых приятных. Представьте себе, что ты по видению идешь в то место и ожидаешь, что люди откроются, люди 3 недели, никто не каялся. И только покаялась одна душа, покаялась дом ее, и знаете, что после этого случилось? Случилось, что Павла хорошо побили вместе с силой. То есть, представляете, что ты идешь по видению проповедовать слово, а тебя очень сильно бьют. Ты скажешь, слушай, а видение это от Господа? Но мы знаем, что Павел, это было не первый раз, он давно решил принимать позор и гонение за Христа. Что случилось в этом городе? За ним вцепилась какая-то девушка, и вот ходила везде, и она кричала, просто кричала, идя за Павлом, она кричала, говоря: «Все человеки, рабы Бога Всевышнего, который возвещает нам путь спасения». Есть что-то плохое в том, что она кричала? Нет. Но мы знаем, что Иисус запрещал бесноватым его свидетельствовать, потому что не важно только свидетельство, а важно еще, кто свидетельствует, из каких уст приходит свидетельство. Я слышал много раз, люди, которые живут нехристианской жизнью, но выдают себя за христианами, даже пытаются кого-то убедить, то люди хотят отвернуться и убегать от такой проповеди. И Павел тоже не нуждался в такой рекламе, и довели Павла, что поскольку она несколько дней везде следовала за ним и кричала, написано, Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу, «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел тот же час. Не забудьте, что когда дух выходит, мы знаем, что человек что делается? Меняется. И тогда господа ее, видя, то есть они увидели, что-то произошло с этой женщиной, и видели они, что исчезла надежда дохода его, схватили Павла и силу и повлекли на площадь к начальникам. То есть кто-то хорошо наживался за счет этой девушки, потому что она имела этот дух гадания, она имела дух, значит, бесовский. И когда Павел ее освободил, они потеряли выгоду, которую они имели от нее, и вывели их к начальникам. И что сделали начальники? Они, значит, сразу дали приказ их побить. Обвинили их в следующее, что они иудеи, пришли в римский город и возмущают наш город. Ничего нового, правда? Иудеи пришли к нам и все портят. Это было всегда, и их всегда обвиняют во всех, значит, проблемах. Даже сейчас, в прошлом году, акула напала на 2 людей в Египте, в водах Египта, на пляжах. Наверняка вы услышали. И сразу, знаете, кого обвинили? Это Масада, говорит, это, значит, еврейская агентура. Они организовали акул, чтобы пожрать наших людей. То есть вы видите, что их обвинили, и, говорит, они проповедуют обычаи, которые нам, римлянам, не следует ни принимать, не исполнять. После того, как их побили, их бросили в тюрьму, и смотрите, что случилось в тюрьме. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. То есть они нашли другую аудиторию. Находились они не в лучших условиях, в ранах. Они пели, молились, и все слушали. Я всегда удивлялся, какая роль пения в испытаниях. И увидел везде в Библии именно этот совет. В испытаниях пой псалмы. Почему? Потому что, во-первых, это самый лучший метод утешения, но также и метод распространения Слова Божьего, потому что все вокруг слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, 26 стих, так, что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери. Не забудьте, что раньше этого, либо из-за того, что власти знали уже, что в Иерусалиме произошло чудо, сколько раз верующих не садили, они исчезали из темниц. И мы знали, что это случилось с Петром. И мы знали, что это случилось с Петром не один раз. И мы знаем, что уже власти боялись в Иерусалиме, и видно, наверняка, и эти тоже услышали, так что, когда их посадили, написано, что ввергли их в темницу, приказав темничную стражу крепко стеречь их. И, получив такое приказание, этот темничный страж вернул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. То есть, когда эти люди находились при такой охране, мы видим, что Бог разрешил этому чуду, и когда человек увидел, что все двери открыты, он знал, что это ему грозит, и он решил, этот темничный страж решил себя убить. Но Павел громким голосом говорил: «Не делай себе никакого зла, ибо мы все здесь». Что произошло дальше, вы знаете, он взял их домой. И это был самый правильный шаг. Помыл им раны, но Павел что делает всегда? День и ночь. Он проповедует Слово. И весь дом слушал Слово Божие, и они, люди его дома, покаялись. И появилось уже две семьи, уже церковь возросла. В одну ночь, 3 недели он мучился, ничего. Но вот в одну ночь появилась, значит, вторая семья, и церковь возросла. Мы знаем, что они находились некоторое время там. Знаете, как их освободили? Их хотели секретом пустить. Он сказал: нет, вы над римскими гражданами без суда поиздевались. Пусть те, которые нас посадили, придут лично с нами поговорить. И те пришли, напуганные, когда они узнали, что без суда они коснулись римских граждан. И их попросили уйти. Павел не ушел далеко. Он ушел, значит, в несколько городов, везде проповедуя. И буквально даже меньше часа езды от Филиппа находится другой большой город Фессалоника. И он там остановился. Опять там несколько недель. Покаялись несколько иудеев, но зато покаялись много еленов и даже знать. Евреи, когда увидели, что творится, они были очень ожесточенные. И вы знаете, что вот это место, еще раз, где, значит, Лидия была крещена, это рынок филиппийский, и это руина Филиппов, это та, наверняка, или предполагает тюрьма, значит. И вот он прибыл в Фессалоники. Значит, в Фессалонике появились первые верующие. Из Фессалоника он спустился, вот в Фессалонике, он пошел в Берею. В Берее интересно, что люди в Берее оказались более искренние, и они взяли Библию в руках или Тору, чтобы убедиться, то, что говорит Павел, это является реальностью. И люди начали каяться, и все шло хорошо, пока иудеи из Фессалоников не пришли и не возмутили народ настолько, что их хотели, значит, убить. И вы знаете, что отсюда, из Берея, Павел секретно, его посадили на корабль, и он уехал в Коринф, в Афинах. В Афинах он произнес ту проповедь, которую вы все знали. И в Коринфе, дальше он поехал в Коринфе, и в Коринфе пришли его два спутника, которые он их оставил установить церковь в Берее. Вот сейчас мы коротко прошлись по второму путешествию Павла. И остановились в этой церкви, филиппийцам. И мы видим сейчас, что Павел уже пишет церкви, которая уже основана, уже имеет... Мы читаем в первом стихе первой главы, что они имеют епископа, имеют диакона, уже церковь устоявшаяся. Эта церковь была необыкновенной церковью по той простой причине, что они были самыми лучшими спонсорами Павла. Они не были богатыми. Они на самом деле были даже нищими, и мы находим это в 2 Коринфянам, 8 глава, что они были нищими, но они умоляли Павла брать у них подарки финансовые. Они снабжали его. Как только он уехал от них, он дошел до Филиппах, где он находился меньше месяца, они уже туда послали сразу помощь Павлу. И это мы находим в 4 главе. И мы знаем, что эта церковь всегда молилась о нем. Но что самое интересное, если вы посмотрите в 1 главе, вы найдете, что они в 7 стихе соучастники с Павлом, и что они с самого первого дня, 5 стих, и даже до ныне Павел сказал... активная в Евангелиях. Это не была такая церковь, которая вот покаялись и хорошо устроились, приходя на собрание. Нет. Это была церковь, которая покаялись, и на второй день они вышли на улицы, говоря всем об этой благодати, об этом спасении, которое могут люди получить. И они никогда не остановились. И Павел всегда радовался, только думая о них. Эта церковь, он ей написал из тюрьмы. И обычно, когда вы получаете письмо из тюрьмы, вы можете услышать, как плохо в тюрьме, как не кормят, как холодно, как обращается с тобой. Но когда читаешь это письмо, то в каждой главе буквально повторяется слово «радость». И он говорит, мне не трудно радоваться. И вдруг думаешь, может быть, он где-то на берегу моря, Средиземного моря, если ему нетрудно радоваться. Но когда читаешь и видишь, что он в кандалах, в четырех стенах, но он пишет, что ему нетрудно радоваться, тебе хочется узнать, а в чем его секрет этой радости? Я посмотрел, какое самое повторенное слово в этом письме, и нашел, что... Иисус Христос повторяется, я посчитал только, 39 раз. Другими словами, Он не просто сказал, я радуюсь, я наслаждаюсь миром. Он не просто сказал, что Ему хорошо. Он дал секрет даже, как быть в этом наслаждении. Молодежь ищет наслаждение. Мы ищем наслаждение. Жизнь без наслаждения – это не жизнь. И мы где-то пытаемся урвать хоть немножко радость от этой жизни. Было бы прекрасно, если выпить и получить такое удовольствие, чтобы оно было постоянно. Да нет, начинается рвота, головные боли и все остальное. Было бы хорошо, если бы колоться и быть счастливым на постоянно. Я бы был бы первым наркоманом. Но нет. После этого начинаются ломки и начинаются другие побочные эффекты. Было бы классно, если бы подался романтике на стороне, и ты был восполненным. Но нет, угрызение совести и страшный позор и унижение последуют за этим. И поэтому Бог предложил нам самое лучшее наслаждение. И это наслаждение, сколько вы ни придумали, находится только в одном – в Иисусе Христе. Поэтому я бы сказал то, что Иисус сказал – чем прийти в церковь и играть в двойной жизни, лучше сидите дома, посмотрите телевизор, наслаждайтесь, выпивайте. Хоть получите какое-то наслаждение, а потом пойдете в ад. Но если находишься двумя ногами, одной ногой с Богом, другой ногой с миром, не получишь наслаждения ни христианской, ни от мира. Помучишься здесь на земле и помучишься в вечности. Поэтому никто на этой земле не может наслаждаться по-настоящему, если не познает Бога по-настоящему, и еще если не отдает себя этому Богу по-настоящему. Павел познал это наслаждение. Даже в испытаниях у него было наслаждение и мир, который нам завидовать. И оказывается, не нужно чего-то добиваться, нужно всего лишь отдаться этому Христу, о котором говорит Павел. И поэтому тему главы он назвал «Для меня жизнь Христос». Что это значит «Для меня жизнь Христос»? Если читаешь первую главу, слово, которое повторяется там, Евангелие, или это синоним Христос. Если для тебя жизнь Христос, то ты его будешь проповедовать. Откуда я знаю, что внутри тебя есть Христос? А потому что Он у тебя на языке. Ты не можешь молчать, если внутри тебя вот та сверхъестественная сила и радость. Ты захочешь, чтобы все люди познали эту радость. Но если ты номинальный христианин, приходишь в церковь, идешь домой, в следующее воскресенье опять приходишь, я не знаю, я сомневаюсь. Я сомневаюсь в вас, сомневаюсь в себе, если у меня действительно есть та сверхъестественная сила внутри меня, о котором говорит Бог в Библии. Поэтому, если для тебя жизнь Христос, ты будешь Его проповедовать. Причем независимо от условий. Во второй главе он говорит про помышление, про отношение к жизни. И если для тебя жизнь Христос, то ты имеешь Его помышление. И он показывает, что помышление Христа, он не искал своей выгоды, но он искал то, что помогает другим. И Павел во второй главе дает 4 примера таких людей. Он говорит, я готов умереть за вас. Кроме того, что он показал Христа, он показал себя, как человек, который не ищет своих интересов. Он показал Тимофея во второй главе, человека, который ради Христа он оставил свой бизнес, свою работу, пошел с Павлом, пошел на лишение и также был примером служения другим. И Епафродит – это тот человек, который сейчас пришел к Павлу с помощью от филиппийцев, и он сейчас пошел обратно домой к филиппийцам с этим письмом. 4 удивительных примера, которым мы нуждаемся в наши дни. Дальше, если ты для тебя жизнь Христос, не будет у тебя больше удовольствия, чем познать Его. Нету на земле больше удовольствия, чем познать Его. Читайте Псалом 119, больше 20 раз говорится о наслаждении. Псалом 1. Счастлив или блажен человек, который находит удовольствие в законе Божьем. Если ты познаешь Бога небес как своего личного друга, будешь раскрывать его. Ты зайдешь как в галерею, где ты открываешь разные портреты его характера. Ты будешь наслаждаться, ты будешь ликовать этим Богом, и у тебя не будет больше удовольствия, чем познать его. И об этом говорит третья глава. И четвертая глава, разумеется, будешь наслаждаться миром. Его удивительным миром. И четвертая глава говорит, что ты будешь под давлением разных мыслей. Но Бог, мир Божий, который превыше всякого ума, защитит твой разум и даст то наслаждение, которое мы все хотим на этой земле. И поэтому мы знаем, что эта книга открывает нам секрет, как жить наслаждением здесь, на земле, ожидая Христа и продолжая наслаждение Его присутствие в будущем. Поэтому Павел в этой главе, в этой книге наставляет нас иметь. Первая глава – полноту жизни его. Не хромайте на две ноги. Уже решили идти за Христом, познайте это наслаждение. Если посередине Иисус сказал, что таких тепленьких ему не нужно, и тебе не нужно быть тепленьким, уж быть лучше холодным, когда ты хоть покаешься, либо уже горячий. Поэтому мы хотим быть горячей церкви. Церковь, которая наслаждается жизнью, которая провоцирует всех вокруг, которые люди смотрят на нас и говорят, что у этого человека есть то, что нет у меня. Почему у него есть такое спокойствие, такое наслаждение жизни? Поэтому полноту жизни во Христе, говорится в первой главе, является нашей целью. Вторая глава, мы уже говорили, помышление Христа. Третья глава, познание и праведность Христа. И четвертая глава, мир Христа. Еще раз. Павел наставляет нас иметь в первой главе полноту жизни Христа, во второй главе помышление Христа, в третьей главе познание и праведность Христа и четвертое мир Христа. Это послание открывает и то, что Бог делает с нами. И посмотрите, что Он делает с нами в шестом стихе первой главы, будучи уверен в том, что начавший в нас доброе дело будет совершать его даже до дня Христова. То есть первая глава показывает нам такого Бога, который Он начинает в нас доброе действие, Он же и совершит. Он доведет до конца. Все, что Бог начинает, доводит до конца. Во второй главе, в 13 стихе, мы находим написанное, что Бог производит в нас и хотение, и действие по своему благоволению. И мы опять видим действие Бога. Он производит в нас и желание, и действие. В третьей главе «И найтись в нем не со своей праведности, которая от закона, но с той, которая через веру во Христе, с праведности от Бога, по вере». Он обеспечит нас своей праведностью. Не надо мучиться угодить Богу, потому что ты уже угождаешь Богу во Христе. Поэтому отдайся, расслабляйся, отдыхай в Нем, потому что когда ты будешь отдыхать, Он в тебе будет работать большой силой. И четвертая глава в седьмом стихе мы находим, что «Не заботьтесь ни о чем». Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. И поэтому действие Бога, Он дает нам свой мир. Но в этой книге также открыты секреты единства. И в каждой главе Он говорит нам о единстве. Он говорит: подвязайтесь за веру евангельски и сражаться, как я. И поэтому мы находим в этой книге, как достичь единства. Посмотрите, 27 стих 1 главы, он говорит о том, что живите достойно благовествования Христова. Неважно, я с вами или нет у меня, живите достойно. Что ты имеешь в виду, Павел? Он говорит, стоите в едином духе, подвязайтесь единодушно за веру евангельскую, не страшась противников. То есть, как достичь единства? Сражаться вместе. Мы не достигнем единства, сидя в церкви вместе. Мы не достигнем единства даже каждый день, находясь вместе, пируя или там делать что-то другое. Мы достигнем единства, когда будем сражаться за веру евангельскую вместе. Потому что самая большая дружба – это дружба на войне, когда плечом к плечу мы сражаемся вместе. Вторая глава, 3-4 стих, особенно ясно говорится о том, что ничего не делайте из любопрения или по тщеславию, но со смиромудрию почитайте один другого выше себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый о других. И поэтому во второй главе показывает, как искать это единство, не делать ничего из гордости и не искать свои интересы. Если я до сих пор опьянен самим собой, думаю только о себе, о своей семье, то я никогда не стану активным членом Церкви Христовой. И поэтому об этом говорит Павел. Не будь сфокусирован только на себя и на свою семью. Третья глава, 15-16 стих, также красиво звучит. Итак, если кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем-то иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. Другими словами, искать то, что нас объединяет, не то, что нас разъединяет. И мы имеем очень много общего, но мы имеем и много разного, и поэтому пусть то разное. Разное в мышлении, разное в вкусах, разное в желаниях. Пусть это не станет преградой нашего единства. И четвертая глава, а именно седьмой стих, говорит, что мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления нашего Христе Иисусе. И мы знаем проблему 4 главы, люди были в конфликте. И мы будем в конфликте, когда уберем наш взгляд от Иисуса и поставим его на людей. И что мы увидим? Мы увидим, что люди не очень хорошие. Мы полны недостатков. Мы полны тщеславия. Мы полны того, что не приносит нам никакого удовольствия. Но когда ты смотришь на Иисуса Христа, который тоже находится где? В вас, во мне. То он всегда приятен. Он всегда притягателен. Он всегда будет нас тянуть к единству. И поэтому к этому мы стремимся. Увидеть всю структуру этой книги и узнать его, Павла, именно его секреты единства, его секреты радости, его секреты жизни полноты во Христе. Павел посвятил свою жизнь привести больше людей к Богу. На что ты посвятил свою жизнь? Увести их от традиции к свободе. Потому что традиция не приблизит людей, отдалит людей. Дальше создать новые церкви, но удержать их в учении благодати. Дальше донести слово до высоких царей. И он провел время с разными губернаторами, с разными царями и даже с Цезарем, главным царем Римской империи. Но для этого он должен был что-то отдать. И он принял страдания, он принял узы, унижения и гонения. Но даже в тюрьме он продолжил свое видение. Нету человека, который бы познал Бога, познал миссию свою, познал видение свое и отказался легко, даже если он находится в плохих при плохих обстоятельствах. Поэтому, увидя вот этот общий обзор этой книги, у меня лично есть очень огромное желание познать эти секреты. Почему? Потому что я знаю одно. Как Павел радовался, так и я могу радоваться. Как Павел служил, и я также могу служить. Как Павел был жертвенный, и я могу таким стать. Но нет во мне силы, нет, может быть, даже желания по-настоящему это делать. Но Бог, который поработал с Павлом, который взял из самого трудного религиозного человека, сделал сосуд свой, может поработать со мной, может изменить меня в одну ночь, в один вечер, в одно утро и сделать полноценным членом Его церкви и может изменить и тебя, и к этому мы стремимся. Аминь. Помолимся.